Радио Свобода. Свобода в кафе клуба «Пионер». Здесь проходит третий фестиваль под названием «Art Dog Fest». Это самый, наверное, представительный сейчас форум документального кино. В частности, я должна сказать, что, по крайней мере, в его неконкурсной программе такие имена, как Герц Франк и Сергей Лазница, Александр Расторгуев и Сергей Мирошниченко, и, собственно говоря, президент этого фестиваля Виталий Манский, и лауреаты ТЭФИ Елена Погребирская с фильмом «Доктор Лиза», и лауреат «Золотого орла» Архимандрит Тихон с фильмом «Гибель империи», и программа председателя жюри фестиваля, известного социолога и кинокритика Даниила Дондурия, в ней ленты Вернера Херцога и Ульриха Зайдля, и Александра Сокурова, и Алена Рене. В общем, фестиваль, на мой взгляд, обрастает плотью, причем такими плотными параллельными программами, которые дают представление московскому зрителю о том, что же такое современное документальное кино не только последнего года, но, может быть, и последнего десятилетия, и какого рода кино имеет в виду жюри этого фестиваля, или, точнее сказать, организаторы этого фестиваля. И сегодня мы будем говорить все-таки о конкурсе этого фестиваля. За нашим столом режиссеры Алена ван дер Хорст из Нидерландов, которая представляет документальный фильм под названием «Борис Рыжий» о посмертной, скажем так, судьбе свердловского поэта с Урала Бориса Рыжего. Митлис Муху, он представляет фильм «Алёша» о бронзовом солдате в Эстонии. Вся история вокруг бронзового солдата. Да, я правильно сказала? Меня, кстати, можно поправлять, если я что-нибудь неверное говорю. Кристиана Бюхнер из Германии, она привезла фильм «Перестройка». Я, к сожалению, фильма не видела, но вы расскажете, да, о его содержании. И кинокритик Зара Абдулаева и, собственно, президент фестиваля «Art Dog Fest» Виталий Манский. Вы знаете, я думаю, что одной из главных тем этого фестиваля, этого года, является образ России глазами людей, которые не только в ней живут, но и главным образом живут за границей. Причем это может быть как, условно говоря, постсоветское пространство, так и люди из Европы, которых почему-то Россия заинтересовала. И вот я вас хочу спросить, вы все-таки несколько дней уже на фестивале, и ваши работы, и работы ваших коллег, они Россию критикуют? Или они комплементарны по отношению к ней? Вот если очень заострить, да, вот этот взгляд. Или это вообще нечто третье? Зара Абдулаева.
Дело в том, что вот сейчас у нас была дискуссия, можно сказать, для журнала «Искусство кино» по поводу интерпретации реальности. И там все время упоминалось современное искусство. Имеется в виду изобразительное искусство. На самом деле, рефлексия разработана там у художников гораздо сильнее, чем у кинематографистов. Так вот, я недавно говорила с очень знаменитым нашим фотографом Борисом Братковым и задала ему...
Сергеем Братковым.
Ой, прости, я Бориса Михайлова имела в виду, назвала Сергея Браткова. Сергей прости, Братков. Ради бога, да. Вот, и мы с ним говорили про нерв времени, где его уловить, где эти зоны социальности не спекулятивные. И вот он мне говорит, приезжает замечательная художница-фотограф из Бельгии. Сначала снимает полгода в Польше, привозит замечательную книгу. Потом она снимает в Сибири. И Братков ее спрашивает, эту художницу, она же фотограф. Но уже в Бельгии столько замечательных, интересных и страшных, и важных, актуальных проблем. Там же при фламандской интеллигенции не хочет слышать французского языка, прекрасно на нем разговаривая и понимая. Почему ты не снимаешь у себя? Она говорит, мне там неинтересно, отвечает эта бельгийская художница.
Ну, то есть ей недостаточно проблем, которые там имеются?
Мы не договариваем, ей неинтересно. Я говорю, и почему? Говорю, ну, конечно же, очень важно, не везде же найдешь постсоветское пространство. Кто-то едет в Руанду, кто-то едет в горячие точки. Это свойственно не игровым режиссерам, это свойственно не только репортажным фотографам. Начинаешь, что там находит. Он говорит, да, экзотика потом труднее снимать в Сибири. Ты возвращаешься к себе на родину и сразу автоматически становишься героем. Я обостряю специально, но такая проблема существует. И вот мне тоже очень хотелось бы спросить у наших режиссеров, кроме Мехлиса, который снимал все-таки в Эстонии, о чем Братков тоже говорил. Я говорю, ну все-таки, расскажите мне, как вы считаете? Сейчас он снимает на Украине, будучи, вообще говоря, он родился в Харькове, а сейчас живет в Москве, но сейчас снимает для Украины. И специально делает выставку. Где эти зоны находятся с неспекулятивной социальностью? Он говорит, только межнациональные отношения. И вот как раз Мехлис снял в Эстонии про это столкновение, репортажное, очень интересно, но мы еще вернемся к этой картине, поэтому я пока только у Кристианы и у Алены спрошу, что действительно заставляет, кроме того, что мы знаем, что это интересно, что это новая историческая реальность, что та-та-та-та-та-та, все-таки что заставляет ехать из Германии, не менее интересно, мне кажется, это уже после стены Германии или Голландии, где тоже, наверное, есть что снимать, именно сюда.
Спасибо, Заря Абдулаевна. Ну, давайте Кристиана Бюхнер первая попробует ответить.
Ну, я не десантник, да? Я не приехала вчера. Я приехала 20 лет тому назад. У меня есть что-то, что меня связывает с этой страной. И не только проблемы. Поэтому, может быть, 20 лет тому назад это было авантюрно. А сейчас это уже вот любовь к России, она такая, как будто у тебя муж дома, который иногда тебе бьет, да? Это не так, что очень тянется. Это просто потому, что вот это отношение уже перешло в действительно это отношение. Поэтому
это близость, да?
Да, это близость, и мне хотелось рассказать эту историю про расселение коммунальной квартиры, потому что, о чем мой фильм, потому что, и прежде всего не для тех, которые в России, которые знают, что это коммунальная квартира, и знают досконально, что это расселение, а для тех, которые у нас не понимают, как сложно трансформировать страну с одной точки в другую, да? И это там видно, это показывается, и это действительно, я же уже показывала много раз, это действительно для людей откровение.
То есть получается, что для вас перестройка, расселение одной квартиры – это метафора перестройки всей страны? Я правильно вас поняла?
Ну, это притча, да, это некие притчи. Там просто реально, и сейчас, это же не ретро какое-то, да, наследствие социализма превращается в игру капиталистическую. И этим занимаются люди, которые там живут. Это на уровне нормальности происходит, и у каждого здесь есть свой квартирный вопрос.
Виталий Манский хочет продолжить.
Нет, ни в коем случае не продолжить, просто нас призвали для слушателей немножко рассказывать образы, визуализировать нашу аудиобеседу. Фильм о том, как расселяется коммунальная квартира в центре Петербурга на Невском проспекте. Сделана картина в реальном времени, то бишь мы являемся свидетелями начальной стадии этого расселения и проходим все ступени до превращения этой квартиры в большой офис, торгующий там каким-то трикотажем или что-то такое. Все эти войны, межкоммунальные войны, все эти отношения. То есть мы видим большой такой эпос коммунальной страны, превращающейся в, так сказать, новую экономическую модель. Вот все это фраза, и я умолкаю.
Виталий Манский, уточнение, Зара Абдулаева, уточнение.
Да, нет, я хотела просто сказать для тоже слушателей, что эта картина снята как производственный фильм, без всяких, это притча, но без всяких образных, так сказать, я говорю, без художественного свиста. И это производит очень сильное впечатление. Она как бы стерта, как бы режиссера там нет. А на самом деле образ вот этого перехода возникает исподволь, в этих производственных и личных отношениях. Русские режиссеры так не снимают.
Зара Абдулаева, мы вернемся к этой идее, как снимают русские, как снимают западные режиссеры. Давайте послушаем Алену Вандерхорст с ее мотивацией приехать в Россию. Что это такое? Это экзотика? Это какая-то необычная история? Что вас сюда привело?
Ну, у меня, во-первых, у меня просто мама русская, но я с 2 лет живу в Голландии. То есть у меня детство очень немножко странное. сложное русское воспитание в стране, где как бы вот нет почти других русских. И для меня Россия всегда с детства была такой загадочной, непонятной страной, где какой-то Ленин, и что-то нельзя было говорить про политику. И я вот, ну, ребенком вот чувствовала, но как дети, да, чувствуют, но полностью вот в сознании вот не могут вот это вот высказать. И для меня вот моя собственная мама тоже вот на самом деле человек, она для меня была вот Россией. И это, конечно, ну, такая вот психология, но я сейчас на нее смотрю и думаю, да, это действительно так, это действительно от этого все вот это пошло, вот то, что я потом на русском факультете в Голландском университете русскую литературу изучала, и то, что я стала вот снимать, и это все произошло, когда вот произошла эта перестройка. Когда я вот училась, была студентка, и как-то вот это все очень органично было на самом деле. И у меня тоже такая вот похожая вот любовь-ненависть. Я очень-очень скучаю по России и ее люблю, когда я в Голландии, а когда я сюда появляюсь, и начинаются какие-то вот проблемы и какие-то вот эти острые ощущения страны, они, с одной стороны, мне не хватают, а с другой стороны, они просто очень сильные и очень, ну, как бы вот, и очень странно, я не могу с такой же любовью, с таким же, ну, как это сказать, сочувствием относиться к другим странам, к другим людям. И я думаю, что такое, почему я не такая интернациональная, хотелось бы, но все-таки... Я говорила, что я больше никогда не буду снимать в Россию. Я после каждого фильма, это говорит, все, последний фильм, больше я себе никогда. Столько проблем, столько всякого боли. И потом несколько лет проходит, и я все-таки возвращаюсь. Уже было 4 раза так.
А про голландского поэта с аналогичной судьбой не стали бы снимать кино?
А есть голландские поэты с такой аналогической судьбой? Я думаю, что нет.
Вот. Спасибо. Алена ван дер Хорст. «Свобода» в кинотеатре «Пионер». Мы на фестивале документального кино «Art Dog Fest». Давайте послушаем Мелиссу Муху. Расскажите немножко о вашем фильме. В общем, тоже, мне кажется, не очень рядовой случай вся эта история вокруг «Бронзового солдата». И самое главное, вы уже несколько лет наблюдали за этими людьми, правда?
Да. Но первым делом я должен сказать, что мой фильм об этой тематике не первый и не последний. Я сам лично знаю 5 такого фильма. Дело на эстонском, дело на латышском, российском, американском, норвежском режиссером. Я думаю, что у каждого из них свой взгляд. И я как-то думаю, что у каждого жителя в Эстонии есть свой фильм. У него глаза, это в голове. И как-то думаю, что все эти фильмы нужны первым делом эстонскому обществу, и чтобы все смогли сравнивать свой фильм в голове с тем, что они видят в экране. Я начал свой фильм делать уже, я думаю, это было в 2003 году, и причина была в том, что мой первый фильм был тоже об одной русской пенсионерке, кто жил в Эстонии. У нее было день рождения 9 мая. И я видел этих людей, кто собрались этот день и праздновали. И мне казалось, что все, что я там лично видел, и все, что я видел потом в телевидении, это была не тот самый картина, и я думаю, что, может быть, было бы интересно делать такую чуть-чуть
антропологическую да. историю, да. То есть историю про людей, про их поведение.
Людей, да.
Угу. Не про политику, а про живые реакции.
Точно. И думаю, что вот, может быть, 2005 год будет бы хорошо, поэтому что там такой большой катавсина, 60 лет
окончания Второй мировой войны.
Да. И вот оттуда уже все началось для меня. Конечно, когда я начал снимать, я не знал, я не представлял себе, что все эти события так идут. Но, конечно, как житель, как граждан Эстонии, у меня было жалко, что так все прошло. Но как документалист была ситуация уникальна для меня. И я этого пользовал как умел. Там 2005-2006-2007 год, фильм 67 минут, и можно, я поставил туда еще архивные кадры, получил очень уникальный материал из видеоархивов. Я должен сказать, сейчас многие люди таких кадров еще вообще не видели, и у меня был такой часть, что я видел их и смог этих использовать, и вот такой фильм получился.
А там и эстонцы, и русские?
Да, там большинство, конечно, русских, поэтому что туда, на около монумента, только собрались больше всего русские. И вот я взял себе голову, что я хочу делать фильм только там, где стоит этот монумент. Я не хотел с камерой идти
за ними,
да, да, за другим местом. Только соблюдить, смотреть людей только там. И так случилось, что большинство там, конечно, были русские, но, конечно, там были такие эстонцы, кто, как сказать, но они экстремисты, может быть, слишком для них сказать. Они были такие очень национальными эстонскими парнями, кто хотели свою сказать. И там уже,
свою правду.
Да,
этим,
свою.
Этим русским националистам.
Да, 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 да. И, как, и что случилось? О чем фильм? Фильм об одном монументе, что значит для эстонцев одну и для русских совершенно другого. И вот оттуда и все проблемы.
Мелис Мух, спасибо. Зара Абдулаева хотела прокомментировать.
Хочу спросить у Мехлиса. Вот мне кажется, что там такая трудная для режиссера позиция выбрана и вообще идеальная, но становящаяся все-таки уникальным. Вы находитесь одновременно внутри и вне события. Это обычный человек, не игровой режиссер, документальный режиссер, он все-таки, его сочувствие, ты начала с вопроса о ремонтизации или ровно наоборот, события или нахождение в том или ином пространстве, да? А вот здесь Мехлис снимает действительно все, что происходит с этим памятником, вокруг памятника и только, и перенос памятника уже спустя годы на кладбище, но он снимает и отстраненно, и включенно. Это бывает только очень таких больших режиссеров. Хотя показатели этого уровня режиссуры, внешних показателей, связанных с образностью, как мы привыкли, или еще чем-то, там нет. Это очень чисто сделано. А вопрос вот такой. Там у вас замечательный есть персонаж, ветеран русский, которого сначала снимаете у памятника, а потом в финале, вот мы с Виталием даже обсуждали, какой замечательный финал.
На кладбище.
На кладбище, да. Но вот этот человек, который приходит каждый год 9 мая к памятнику и говорит искренне, но с таким надрывом, почти плача, как ему хорошо жить в Эстонии, и между тем, что он говорит и что он чувствует, колоссальный разрыв и колоссальная трагедия на самом деле, хотя ничего, я повторю, никаких приемов, никакого специальности, эксклюзивности там нету. Но ни одного, видимо, конечно, поскольку вы себя ограничили пространством, ни одного эстонца такого странного тоже не было. Просто у вас не было под рукой такого персонажа. Мне жалко, что такого же амбивалентного, такого же человека эстонского вы не сняли. Но это мое зрительское.
Да, вы совершенно правы. Я искал такого эстонца. Как сказать? Я ждал этого эстонца там, на кладбище, где этот монумент был поставлен, перенесен. И там были эстонцы. Но если я хотел с ними говорить, они были со мной очень строгие. И сейчас, если 2 года спустя, сейчас можно бы что-то такого получить. Но в этом моменте, к сожалению, нету. Я искал, я очень искал. Не удалось.
Понятно.
Вилиса, интересно, а почему? А вот русские шли на контакт, а эстонцы нет. Как вы это объясните?
Я как-то чувствую, что это связано с тем, что многие эстонцы, у них были эти чувства себе. С одной стороны, у них было как-то стыдно.
И неудобно. Другом,
ну, неудобно.
Неудобно.
Да. А в другом стороны было такое, ну мы же правы были. Ну, скажи, мы же были правы. Или не были? Вот такие чувства были.
Мили, спасибо. Виталий Манский.
Да, я хочу просто опять, я как в данном случае, ну, почти как топер.
Видимо, это будет ваша роль сегодня.
Да, окей, хорошо, я с ней готов смириться. Значит, рассказываю. Это выглядит следующим образом. Замечательный дедуганчик, который пришел 9 мая, который переживал за судьбу памятника на наших глазах там в начале картины, когда он стоял в центре города и был не согласен с его переносом. Затем памятник переносят. И он также приходит к этому памятнику с тем же счастливым выражением лица и говорит, что все замечательно, что памятник стоит. Но вообще главная проблема его не в трагедии этого памятника, а в том, что он пришел встретиться со своими друзьями, с которыми можно выпить немножко водочки по поводу Дня Победы. И он ищет, вот с кем бы это сделать, находит сослуживца, которому, значит, объясняет, что сейчас повезут куда-то, значит, русское посольство там будут наливать. Ну, а что, собственно, ехать, если у меня с собой? И он его так увлекает, говорит, давай только спрячемся, потому что тут какие-то... А он не знает, что его снимают в этот момент. Это мы спрячемся давай от этой камеры. И они куда-то идут по аллейке и ищут, где бы им спрятаться. И они таки спрятались в кадре. Они в кадре прячутся за другой как бы стеллой, вот чтобы выпить. И камера медленно панорамирует на эту стеллу. И мы видим на этой стелле фамилии погибших солдат. А эти два ветерана, спрятавшись за этой стелой, слились с этим списком. И это возникает очень мощный художественный образ, который, по сути дела, является финальным аккордом. То есть он делает эту, казалось бы, публицистическую картину мощной эпопеей. Для...
Публицистическая, извини, конечно. Чтобы опять я чувствую какой-то оттенок негативный.
А ты не чувствуй.
А что, понимаешь, это публицистическое?
А публицистическую
это
тематику...
Это социальная картина причем.
Публицистическую картину возводит в образный как бы статус.
Я просто против разделения просто, извини. Я
хорошо.
Против разделения.
Виталий Манский, Зара Абдулаева и Мирис Муху. Спасибо. «Свобода» в кинотеатре «Пионер» на фестивале документального кино «Арт-Докфи». За нашим столом президент фестиваля, известный режиссер документального кино Виталий Манский. Режиссеры, чьи фильмы участвуют в конкурсе, это Алена ван дер Хорст, Нидерланды, Мелис Муху, Эстония, и Кристиана Бюхнер, Германия, и кинокритик Зара Абдулаева. Мы вернемся после новостей.
Радио «Свобода. Мифы и репутация». Какова цена устойчивых мнений о людях и событиях культурной жизни? Первый раз в эфире в воскресенье в 16, повтор в 1:00 ночи и 5:00 утра с воскресенья на понедельник. Мифы и репутация.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 11:30. Главные новости коротко. В Челябинской области сегодня в результате крушения частного самолета погибли 8 человек. Авария произошла в районе города Коркино. Самолет, на борту которого находились пилот и 7 парашютистов, разбился при взлете. Причина аварии выясняется. В Перми сегодня на 9-й день после трагедии в ночном клубе «Хромая лошадь». В городских храмах отслужат панихиды по погибшим. По последним данным, жертвами пожара в клубе в ночь на 5 декабря стали 146 человек. Президент Абхазии Сергей Багапш, по предварительным неофициальным данным, лидирует на состоявшихся в субботу выборах главы республики. На этот пост претендует 5 кандидатов. Оппозиционные претенденты говорят о многочисленных нарушениях в голосовании. Вопрос о восстановлении квартир, разрушенных в субботу в результате взрыва газового баллона в жилом доме в городе Дзержинск Нижегородской области, обсудят сегодня на заседании специальной комиссии. При взрыве погибли 6 человек, один тяжело ранен. Адвокат Елена Лебедева-Романова, защищавшая одного из фигурантов дела о похищении сухогруза «Арктик-Си», пропала без вести в Москве. Адвоката не видели с вечера среды, а ее пропаже в милицию заявила мать. В Москве сегодня открывается 22-й съезд ЛДПР. Он посвящен 20-летию партии. В первый день работы съезда с докладом выступит бессменный лидер ЛДПР Владимир Жириновский. В автономной области Испании и Каталонии сегодня состоится неофициальный референдум о признании независимости региона. Результаты голосования не будут иметь юридической силы, однако его организаторы рассчитывают, что они смогут стать основанием для проведения официального референдума. В ряде городов мира в субботу состоялись многолюдные демонстрации с требованием к правительствам принять активные меры по борьбе с изменениями климата. В Копенгагене, где проходит международная конференция по климатическим проблемам, на улице вышли десятки тысяч людей.
Говорит Радио Свобода. Свобода в кафе кинотеатра «Пионер», где завершается фестиваль документального кино под названием «Art Dog Fest», один из, может теперь уже с уверенностью говорить, крупнейших смотров документального кино в России. И за нашим столом сегодня режиссеры, чьи фильмы принимают участие в конкурсе. Это Алена ван дер Хорст, Нидерланды. Она привезла фильм о посмертной судьбе русского поэта Бориса Рыжего. Это Мирис Муху. Его фильм «Алеша» посвящается судьбе в кавычках бронзового солдата, ну, то есть всем страстям людей вокруг переноса памятника бронзовому солдату или Алёше в Таллине. И Кристиана Бюхнер, Германия, ее фильм «Перестройка» рассказывает о расселении коммунальной квартиры в Петербурге, и эта история становится такой метафорой, если можно так сказать, изменений на постсоветском пространстве, изменений сознания, изменения экономики, изменения вообще всего, всей жизни. Кинокритик Зара Абдуллаева и президент фестиваля Art Dog Fest, кинорежиссер Виталий Манский. Ну, я продолжаю настаивать на своем, вот на этом самом образе Родины, или на том, как выглядит Россия в современном документальном кино. Какое-то время назад мне казалось, что любой режиссер, приезжающий с Запада, обязательно снимает критическое кино. Он увидел Россию, и он видит ее смешные, уродливые черты, которые нам непонятны. То же самое и фотографов, кстати, касается. Если мы посмотрим западные фотографии эпохи перестройки 90-х годов, мы увидим себя такими глазами, которые нам бы, наверное, и в страшном сне бы не приснились. Да, вот, кстати говоря, я хочу сказать, что и Виталий Манский сотоварищи приложил руку к тому, что такой антропологический образ российского человека современного, он, в общем, не самый такой приятный. Виталий Манский, вот образ Родины. Давайте раскроем уже все секреты. Это Полишинеля, эту тему мы с вами вместе как-то придумывали для обсуждения сегодня.
Вообще говоря, то, что на фестивале в конкурсной программе среди 21 фильма оказались 9 фильмов, сделанных за пределами России, абсолютно незапрограммированное обстоятельство. То есть по регламенту конкурса, конкурс является национальным. Это российский национальный фестиваль, открытый. И открыт он для участия фильмов из любой страны мира на русском языке. И когда это регламентное обстоятельство прописывалось, то, скорее всего, имелись в виду даже не фильмы за западные, немецкие или голландские, или еще. Как раз имелись в виду фильмы, может быть, наших коллег из бывших союзных республик, которые Украина. Вот как ее позиционировать? Чем Буковский, там, не наш режиссер или Хащеватский? Почему, если он снял картину, ему не участвовать? Но это обстоятельство позволяет нам более широко смотреть во время отбора, и отбираем мы просто лучшие фильмы. И так получилось, что нероссийские фильмы оказались значительно лучше российских в этом году. Теперь давайте определимся, что мы вкладываем в понятие слова «лучше». Лучше – это значит глубже, образнее, кинематографически более объемнее. Значит, если перевести это в обратную сторону, то российские фильмы площе, проще, банальнее, поверхностнее. Это связано с многими обстоятельствами. Это связано и с экономической ситуацией, и политической ситуацией, и социальной, с многими аспектами. Но по факту, действительно, способ размышления не наших режиссеров более интересен для создания какого-то дискуссионного пространства, для создания какой-то зрительской рефлексии, для создания более мощного взаимопроникновения аудитории и автора. И их взгляд на Россию, кстати сказать, и их Россия, она получилась в чем-то, конечно же, иностранец, а я как бы вас всех воспринимаю, даже твои 20 лет и твои 2 года, я их все равно воспринимаю как гостевая виза, и в этом смысле есть какая-то упрощенность вот в чем-то, но эта упрощенность, она честнее. эти картины более явствуют предмет, который они повествуют. И я тут еще вот в последних строках своего выступления замечу. Я сейчас столкнулся со следующей ситуацией. Я снимаю картину на Кубе. То есть я не кубинец, я снимаю картину на Кубе, и мне нужна кубинская музыка для фильма. И я вдруг столкнулся со следующей ситуацией. На Кубе ненавидят Буэнависта Сошел Клаб. Они говорят, это не Куба, это не кубинцы, это не кубинская музыка. Вот мы кубинцы, вот наша кубинская музыка. И я, как человек вовлеченный, я стал отслушивать кубинскую музыку. Думаю, вот я, что ж это там Вендерс мне указ, что ли? Я возьму кубинскую музыку. Я ее прослушал тоннами, она мне не нравится. Вдруг я среди этой тонны нашел пару песен и мелодий, которые мне нравятся. А мне кубинцы говорят, что ты выбрал? Это американские поделки. То есть штука в чем? Оказывается, ведь музыка – это не кино. Это вообще что-то вот такое эфемерное. Но даже на уровне этого эфемерного есть как бы международное понимание и узколокальное понимание. И вот это узколокальное понимание, оно понятно только им и никому не интересно. То есть мы говорим на каком-то языке, который не переводим на широкие аудитории. Вот и все. А тут дальше поспорьте.
Спасибо, Виталий. Мне кажется, это отличный пример. Ну, нам остается только иллюстрировать или там спорить. Это понимание себя как локального сообщества и ценности локального сообщества, или понимание себя в каком-то общеевропейском хотя бы контексте, если уж не в общемировом. Зара Абдуллаева?
Одно еще отличие очень важное, как мне кажется, кроме таланта, умения и прочих необходимых вещей для того, чтобы снимать кино, здесь есть одно кардинальное отличие. И почему, собственно, мы говорим об этих фильмах, и почему они действительно попали в конкурс. Люди, которые снимали эти фильмы, у них другой человеческий состав. Они больше заинтересованы в том, что они снимают, чем парадокс. Люди, прожившие здесь и имеющие локальные какие-то границы. Может быть, они бессознательные. Это странная история, но это так. Вот эту глубину этим фильмам дают человеческая позиция, а не режиссерские квалификации.
Я вот не уверена.
Нет, уверена в этом.
Да, вы, ну, уверена в этом. Виталий Манский, реплика.
Вот хитрая штука. 9 западных картин о России, ну, условно говоря, о России, и 11 российских картин. Да. Я вижу по фильмам, что российские режиссеры, снимая у себя дома, на своей родине, я вижу, что их съемочные периоды, их фильмов от недели до месяца максимум. А картины западных режиссеров России от года до 3. То есть западные режиссеры, которые приезжают сюда, они здесь вынуждены, так сказать, жить на правах вот этих, так сказать, как бы туриста, да? Гостиница, виза, но они более глубинно копают. У нас очень поверхностное кино.
Виталий Манский, ну, я бы хотела побольше поговорить о фильме Алены ван дер Хорст. Картина, которая посвящается рано ушедшему из жизни, но получившему всероссийскую славу поэту Борису Рыжему. И картина, надо сказать, произвела на меня такое двоякое впечатление. Она, с одной стороны, о трагических событиях. Я не могу сказать, что образ Родины там комплементарный. Образ России – это, скорее, такой омаж бандитским 90-м, кладбищам, криминалу, который окружает этого тонкого и нервного человека. И в то же время эта картина чрезвычайно эстетская, как мне показалось. Вот как раз там и труд, и деньги, там все это очень видно. Там как минимум, ну, я не знаю, 4 технологии я насчитала, 4 режиссерских подхода с включениями, с интервью, с погружениями в жизнь там этих людей и с ретроспекциями, с использованием архивных материалов. Как вам, прежде всего, история эта пришла на ум? Или как вы с ней познакомились, с этой историей?
Как ни странно, Борис Рыжий переведен на голландский язык. И мне просто одна знакомая голландка, которая переводчица, позвонила, говорит, как ты не знаешь Бориса Рыжего, ну-ка сразу покупать сборник. И так это все началось, и там цепочка обстоятельств, которая вот привела к тому, что я сняла этот фильм. Вот, ну, с этого все началось. Это не биографический фильм на самом деле, потому что это больше фильм через поэта. Я хотела рассказать про вот эту эпоху. И вот этот вот Борис Рыжий оказался вот, ну, лицом вот этой эпохи в какой-то, и через его стихи, и вообще. И для меня вот это было очень важно.
Угу. Знаете, что меня как-то немного удивило в вашем фильме? Это большие отсылы к советскому детству этого поколения. Ну, там, в общем, подчеркнуто, да, что в 91-м году, в момент там начала перестройки, люди его поколения закончили среднюю школу. И вот их биография совершенно меняется. Вот меня интересует сейчас, вообще, мне кажется, в России последние несколько лет вот это обращение к советскому во всех его смыслах, и в эмблематическом, и в смысловом, это какой-то заколдованный круг. Мне кажется, что русские художники, все, и кинематографисты, и литераторы, и люди, которые занимаются современным искусством, никак не могут выйти из этого мира советского. Есть что-то, вот как бронзовый солдат, да, или как коммуналки бесконечные, есть какие-то паттерны, которые как вампиры на теле культуры сидят и не дают ей далее быть ничем. Вот почему вас этот советский мир заворожил? Достаточно, мне кажется, было вполне, и уже этого мира 90-х, который сам по себе невероятно красочный. Вы его там замечательно показали через эти памятники братве, через все эти угрюмые лица и автомобили, и эту окраину Свердловска, которая как была таковую там 80-е и 90-е, вот она совершенно не изменилась. Зачем вам понадобились эти детские вспышки памяти?
Ну, на самом деле, на Западе очень, и я все-таки в первую очередь делала это вот, ну, на западную аудиторию фильм, там вот такая вот позиция, и, ну, в газетах тоже всегда писали, вот, да, вот, было все ужасно, это был Советский Союз, там все было ужасно. Потом что-то случилось, был Горбачев, гласность и перестройка, и, ну, там что-то было, и потом все стало хорошо. И мне очень хотелось вот это вот как-то, с одной стороны, обернуть, и на самом деле, мне кажется, что действительно это такой непосягаемая травма у детей, которые действительно верили вот в эту, в Ленина. Это как, это на Западе я только могу вот сказать, вот вы, ребенок, ваш папа, мама Харе Кришну, да, верили, да, вот это, и вам говорили Харе Кришна, Харе Рама весь день. И потом вы взрослели, и оказалось, что нету Харе Кришны. И я думаю, что это вот настолько сильно влияет. И второе, что я заметила, вот вчера тоже была женщина в публике, и на каждом показе всегда находится вот один человек, который говорит, да, я тоже закончил и закончила школу в 91-м году, и у меня точно вот эта история. И вот это 91-й год, потому что люди, которые заканчивали в 95-м году или в 89-м, у них не то, а вот именно вот это какой-то ключевой момент, когда вот ты все сдаешь экзамены, и весь мир, вот, вот ты учился в школе, и весь мир рушится. И некоторые, конечно, дети вот уже в детстве уже как-то вот осознавали, что это какая-то ложь и что-то не то. Ну, а большинство же просто верило на самом деле. Вот им вот мне хотелось вот показать вот именно вот, скажем так, вот эту красивую ложь Советского Союза. Вот как вот это в детстве. Это действительно счастливое детство было, и пока в него веришь. Mm-hmm. Да как в Деда Мороза верить на самом деле? Больно, конечно, но...
Алена Вандерхорст, спасибо. «Свобода» в кинотеатре «Пионер». Мы на фестивале документального кино «Арт Док Фест». Виталий Манский, пожалуйста.
Нет, я просто вздохнул. Да, я помнил, что действительно Дед Мороз для меня был... Я вспомнил, что я был горд, что моему отцу дали к столетию Ленина медаль с изображением Ленина, и я ее пытался стиснуть и одеть на грудь. Я помню, как я был горд, что меня приняли в «Пионеры», как я был горд, что наступает Новый год, и как я был горд осознаванием того, вот где-то на уровне там второго класса, что я доживу до столетия Великой Октябрьской социалистической революции. Я посчитал, я понимал, что я возрастом дотяну. Черт возьми, а это оказалось Харе Кришна. Но я, правда, это понял где-то на уровне четвертого класса, поэтому это разочарование давнее, но тем не менее.
А вот мне интересно, вот эта романтическая идея Ленина как Харе Кришны, она на взрослого режиссера Манского влияет? Она как-то в нем осталась? Или в нем уже сплошное отторжение любых идеалов и желание увидеть человека, как он есть, во всей его неприглядности?
Вот еду на Кубу.
Прекрасный ответ. Давайте я хочу послушать сейчас Кристиану Бюхнер и Амири Самуху. Ну, я не знаю, с вашим вариантом ответа. Меня, правда, очень занимает история реинкарнации советского мифа и эмблематики идеологии в нынешнем культурном пространстве. Вот когда вы делали свой фильм об этой коммуналке, важна была история о том, что у этих людей советское прошлое. Или как бы это абстрактные люди, и вот они живут, ну, в неком, да, совершенно конкретном пространстве, которое можно потрогать, но вся идеологическая, подсознательная, конечно, да, конструкция, которая у них в голове, для вас не имела значения.
Самый важный вопрос в коммунальных квартирах – это справедливость. И что справедливо, это объясняется иногда аргументами социалистическими, иногда капиталистическими. Это как раз мне очень волновалось. И я все время спросила, а что здесь справедливо? Это справедливо делить пространство на каждый человек или на семьи, или... И они все это тянули так, как им надо было, и они очень так виртуозно прыгнули с одной с другой. Я думаю, это разделить невозможно. Это же биография человека. Они все росли в социализме, сейчас находятся в современной России и борются за место в обществе. Вот, что меня, собственно, интересовало. Другое дело, что интересовал Германия. Ну, в смысле, у меня продюсер свой брат, поэтому это было не так трудно его интересовать. Но я ходила с проектом, который, типа, питчингом называлось так. Я хочу снимать фильм про расселение коммунальной квартиры в Санкт-Петербурге. А я сказала, что это такое? Да? Это звучит, как будто кандидатскую работу хочу писать. И мне пришлось очень много писать и объяснить, что в этом есть уже близко к фикшн действие, которое будет, в любом случае будет. И что это интересно, и что это современно. Ну, так, пять лет ушло.
Кристиана Бюхнер, автор фильма «Перестройка и расселение коммунальной квартиры в Питере». Ну и Мили Смуху. Тот же самый вопрос про советскую эмблематику, про то, как она работает или уже не работает в современной Эстонии.
Да, я так думаю, что уже не работает. И это была один причина, люди хотели этом моменте, чтобы работал.
Вся история вокруг бронзового солдата,
да,
вы имеете в виду?
Да, да, да. Для них этот бронзовый солдат стала только один возможность чувствовать себя русским человеком, чувствовать себя как-то связанным с Россией. Я думаю, что, может быть, и надо, но для Эстонии тоже, но пусть люди чувствуют себя там как люди. Поэтому что эти люди были, когда Эстония стала независимостью, они были за независимость Эстонии. Но через некоторые годы, когда Эстония прошел НАТО и Евросоюз, Эстония забыла этих людей. И они нашли себя место. Но когда уже мы Евросоюзе, там НАТО, вдруг видим, как эти люди сюда попали и что они хотят. Это уже стали ищить, как решать эту проблему. Но это дело уже было невозможно, это решать. И там опять ежедневная политика, очень такой важный момент, ежедневная политика. На стороне эстонских политиков и на стороне русских политиков. Они хотели себя место в местном политическом мире более. И вот это стало как один тул. И там еще запомню, что в 2007 марте были выборы. И в 2006 уже стала кампания. И это все стало так, как большой детский сад. И там уже не было важно. Есть русский свой идентитет, есть русский свой культура там или нет. Цель был один. Конечно, там наши политики сказали, что там планировали разных провокаций на 9 мая. Может быть, у них они правы, но наша секретная полиция эти все рапорты на 25 лет поставили на...
Под сукном.
Да. Ну ладно, да, я знаю, что большинство русских, они же не были против переноса этого банка, но они были против, как это делали. Поэтому что они как-то спросили, ну давайте нам мы эту 9 мая там еще празднуем, и потом... Если давайте делаем. Но там опять, там была русские политики тоже. К сожалению, я не смог, никак не смог «Ночной дозор», у нас такое движение. В моем фильме об них ни слова почти. Я думаю, что это, конечно, очень важный момент там, но я как артист и как автор хотел свою такую позицию. Ну, и туда, к сожалению, «Ночной дозор» не прошел. Но я каждый год в апреле и 9 мая 2008 году снимал там, как люди сейчас чувствуют себя в этом году, и постараюсь в следующем тоже. Не знаю, будет фильм или не будет, но очень интересно смотреть, как люди после этих событий, как они привыкаются, как, что они думают и как они чувствуют. И это тоже очень интересная тематика сейчас. Ну, не знаю, как это можно делать на фильм, но я работаю с этим еще.
Спасибо, Миле Смуху. И Кристиана Бюхнер.
Когда я снимала свой фильм «Перестройка», я жила в Петербурге и видела каждый вечер, вот что происходит в Таллине, да. И мне показал, ну, у меня была мысль, потому что мы про эмблематику советскую говорили, что эти события должны были перенести эстафету от ветеранов к молодым людям, чтобы они боролись за это, потому что ничего как бы дает больше идентичность здесь, видимо, как победа
над
нами. Я могу на это смотреть достаточно отстраненно, но я видела, как это было сделано, и мне это было безумно интересно. И поэтому я думаю, действительно, вот что осталось от времен советских, некоторые вещи, они необходимы, они просто есть, а некоторые вещи, они даже возвращаются, и они кому-то нужны, чтобы они возвращались, и поэтому это, конечно, их надо видеть везде и анализировать, что они там делают, где они находятся. Вот это
правильно.
Это понятно, да?
Правильно, понятно. Кристиана Бюхнер, спасибо. Зара Абдулаева.
Я хотела про Ленин фильм сказать, про Бориса Рыжего. Мне кажется, там угадано и снято и проявлена идентичность экзистенциальная. Вот про поколение, как было сказано в фильме, бандитов и поэтов, в замечательном монтажном стыке, когда Алена снимает кладбище и фотографии на памятниках, а потом снимает нынешних жителей Свердловска, Екатеринбурга, среди которых, ну, мы обостряем, говоря, бандиты и поэты. Кто-то не стал, возможно, будет, или мечтал стать бандитом, или ему не удалось, и поэтами также. И вот это очень такое глубокое понимание действительно времени гораздо более существенное для нынешнего момента, чем ваши вставки и вклейки, как мне показалось, советского прошлого, которое, да, для этих людей, которые в 91-м году закончили школу, может быть, и существует, но не так важно, как та глубина, когда вы проникли в современный Свердловск и в 90-е годы от кладбища сюда. И еще это настолько сильно сделано, причем это сделано, и когда вы снимали сына Бориса Рыжего, который тоже в первой половине фильма, во второй половине тоже как бы распят, как бы существует в двух направлениях. С одной стороны, он говорит, как бандит, что он там не любит стихи отца и так далее. То есть как
он уже играет в компьютер.
Он играет в компьютер, да-да-да. Но, с одной стороны, он снимает, Алена снимает этого мальчика тоже как героя 90-х годов, совершенно того не предполагая, а он также раскрывается как немые кадры жителей современного Свердловска. Но вы так увлеклись этими замечательными планами, что когда вы снимаете в автобусе людей, запорошенных снегом, и такие красивые, романтические кадры, мне кажется, вот тут уже наступает такая вот эстетизация, которая вот этот действительно нерв и глубину картины И трагизм ее, ну, трагизм это не что-то отрицательное, а подлинность, которая угадана во времени и пространстве этом. Мне кажется, что здесь уже есть такой момент эстетизации и романтизации. Такую чрезмерную художественность, которая немножечко, так сказать, отстраняет от этого фильма. Нет?
Алена?
Посмотрите на глаза вот всех людей, которые сидят в этом авто, в трамвае. Вот мы только хотели уловить взгляд, как бы вот все, вот остальное меня не очень интересует. И вот эта вот боль в глазах, по-моему, об этом идет речь, и которая как бы вот, и это не... Для меня романтики нет никакой там в этой сцене.
Ну, условно говоря.
Да.
Алена Вандерхорст и Зара Абдулаева. Виталий Манский.
Да я бы просто хотел, чтобы на следующем Ардуфесте все же было больше российских картин. Я, конечно, приглашаю всех западных режиссеров к нам на фестиваль, но хочется, чтобы мы могли выразить свое отношение к тому времени, в котором мы живем, к тем проблемам, которые нас действительно волнуют, чтобы мы сами разговаривали с собой, привлекая извне, ну, так сказать, для какого-то такого отраженного ощущения, не доминирующего. И это будет говорить о том, что мы живем в, пусть даже конфликтном, но в здоровом или выздоравливающем пространстве. Ради этого мы и делаем фестивали, ради этого мы обсуждаем это публично каждый раз, и ради этого мы снимаем документальное кино.
Виталий Манский, спасибо. Свобода в кинотеатре «Пионер». Мы на кинофестивале «Артдокфест», фестивале современного документального кино. За нашим столом были режиссеры конкурсных фильмов этого фестиваля: Алена Вандерхорст, Нидерланды, Мелис Муху, Эстония, и Кристиана Бюхнер, Германия, кинокритик Зара Абдулаева и президент фестиваля, кинорежиссер Виталий Манский. Вела программу Елена Фанайлова.
Вы слушаете радио «Свобода». «Свобода в полдень». 7 дней в неделю, ровно в 12 часов. «Свобода в полдень». О том, что случилось и что должно произойти. День в разгаре. Следим за событиями. Слушайте «Радио Свобода».
Как вам живется в России 21 века?
Свободно. Свобода мысли, свобода общения. Ничего не запрещается, можно сказать. Ну, конечно, закон есть закон, но таких явных запретов жесткой цензуры нет. Главное, чтобы не трогали, давали жить спокойно.
Мне было легче намного. Лет 17 назад, 18. У меня была любимая работа, была хорошая зарплата. И отношения вообще с людьми были проще, с соседями, с сотрудниками. Легче было жить почему-то.
Времена не выбирают, в них живут и умирают. На самом деле, я не думаю, что отношения между людьми отличаются, чем в 20 веке. Меняются только условия жизни. 21 век сейчас более комфортабельный стал. Люди более толерантные стали. В России лучше жить. Мы патриоты страны.
Когда Советский Союз был, она заботилась государством. А сейчас приходится каждому о себе заботиться. Наше поколение. По-новому мы пока еще не можем, а от старого никак не отводим.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7220, 9520 и 15130. Свободный информационный мир. Радио Свобода.